Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, начнем мы с актуальной для сегодняшней России темы. По ней, кстати, у нас и большая дискуссия на форуме. Был ли сброс воды и почему смыло Крымск? Суть вопроса в том, откуда взялась огромная волна, которая практически смыла город, разметала машины, которые шли по трассе, и было перекрыто железнодорожное движение. Причем очевидцы, и не только очевидцы, в том числе и губернатор Ткачев, когда он давал свои объяснения Путину во время облета, так сказать, Крымска на вертолете, так живописно руками разводил, показывая, так сказать, огромный размер волны, который смывала дома и вот машины, практически, так сказать, все, что попадалось у него в пути, и вызвало естественный вопрос Путина, это что было, цунами, что ли? Потому что первая аналогия приходит, а он действительно с цунами, потому что и действие ее именно цунамное, то есть появляется огромная волна, которая заливает все мгновенно. Тем более, когда это происходит ночью, люди просто не успевают спастись. Отсюда многочисленные жертвы, о которых власти говорят как-то сквозь зубы, остановившись на цифре 172 человека. Вот это то, что я слышал сегодня. Хотя очевидцы говорят о тысячах погибших. Ну и вообще-то для города Крымска, который сам насчитывает около 60 тысяч человек, эта цифра достаточно серьезная, учитывая то, что большая часть города действительно находится как бы в долине реки и в домах одно, двух, трех этажей, и судя по тем фотам, кадрам, которые мы оттуда видим. Конечно, если проходит 7-метровая волна, что, надо сказать, сопоставимо не просто с цунами, а с большим цунами, я хочу вот это вот подчеркнуть. Потому что, ну, например, те, кто помнит кадры цунами, заснятые очевидцами в Таиланде на острове Пхукет, вот, то там эта волна достигала, ну, метров 2-3 в высоту. Она была достаточно длинной волной, как, впрочем, и здесь. Но это была не такая уж высокая. Во всяком случае, люди, находящиеся на втором этаже отелей, по-нашему, на втором этаже отелей на прибрежной линии, снимали это все, и видно было, что она где-то на уровне первого этажа прошла, и она там вызвала, если я не ошибаюсь, около 7 тысяч жертв. Так что, на самом деле, многие тысячи жертв в Крымске, это вполне реально, особенно для такой волны и такого размера, которая должна была прокатиться на город, тем более ночью. Вот. Не совсем понятно, правда, откуда она взялась.
Ну, я как бы, так сказать, так как у нас дискуссия,
да, конечно.
Это для наших слушателей всегда, я надеюсь, интереснее, чем просто исследование, так сказать, с одной стороны. Я буду исходить из, что как таковой волны, так сказать, толком не было. Действительно, был очень сильный ливень. Я не знаю, насколько верны замеры, которые произнес Ткачев, потому что ему верить вообще ни в чем нельзя. Он произнес вообще чудовищную цифру 27 сантиметров, что выпало осадков, что маловероятно. Ну, а скорее всего, локально в каких-то участках было чуть больше воды, в каком-то чуть меньше. И несколько участков этого ливня, которые накрыли Геленджик и Новороссийск, тоже принесли массу неприятностей. Но основная часть воды, я так понял, перешла через хребет, который там высотой 300 метров, и пролилась именно там. Воды было действительно много. Значит, что привело к столь ужасным последствиям? Ну, во-первых, сразу после горного склона, который заканчивается рядом с селом, с городом, точнее, Крымск, это 60 тысяч, это город, рядом с городом, горная часть заканчивается, начинается равнинная. И вода на этом участке, так сказать, стекая с гор, с нескольких ущелий, я хотел бы подчеркнуть, с трех, а точнее с четырех, если там маленькое ущелье сосчитать, то она сливалась фактически в одну точку, в одну эту небольшую реку, и двигалась в основном вдоль этой реки. Значит, что послужило, на мой взгляд, один из самых серьезных элементов того, что вода поднялась очень высоко и затопила дома вместе с их жителями. Там фактически отсутствовала, как продуманная система, то, что называется ливневая канализация. И не было противопаводковой системы, вот эта речка, она не была оборудована, как она должна быть оборудована в случае, если ты находишься рядом с горами. Когда строят большой город, а 60 тысяч это очень большой город по тамошним понятиям, то требуется вот эту вот сливную речку делать, во-первых, ровную, с ровными бортами, ее прорезают насквозь. бетонируют ее днище. И, что самое главное, делают выход к следующему водохранилищу, которое находится на расстоянии еще 10-15 километров. Так вот, если посмотреть в гуглёзе карты, и даже не карты, а космические снимки, то видно, что речка в этом городе носит извилистый характер, это раз. Во-вторых, она вся перекрыта переездами, какими-то сооружениями, и рядом буквально с рекой находятся различные дома. И что самое главное, что та железнодорожная ветка, которая приходит туда, а там ведь и военный аэродром колоссальный с истребителями, и железнодорожная ветка, и железнодорожный вокзал, то есть все достаточно насыщено, так сказать, инфраструктурой. И вот эта ветка с 6-метровой насыпью, на секундочку, относительно Таллига, той речки, которая находится. Речка в нормальном летнем состоянии, там какой-то смешной дебет, ее переезжают машины по бродам, совершенно спокойно переходят люди, козы. То есть это ничего страшного тут нет. И в этом месте насыпана грандиозная плотина прямо рядом с этой железнодорожной насыпью. И в эту плотину вмонтировано всего лишь несколько труб, которые пропускают воду. И по этой плотине, она достаточно широкая, ее волна не снесет, она большая, проложена грунтовая дорога. Вот фактически получилась следующая вещь. Вода, стекающая с гор, мы еще поговорим об источниках, так сказать, но вода, стекающая в больших объемах гор после длительных интенсивных ливней, попадает на равнину и дальше никуда не стекает. Она задержалась на вот этом плоском месте и затопила город. Ливневая канализация и вот эта вот система, о которой я говорю, когда делают противоселевой вот такой вариант прямой забетонированной спускной трубы, основной канализирующей воду, стоит, в общем-то, копейки. Вот если говорить о ценах, которые стоят мосты, сооружения, там, ну, какие-то инженерные вещи, дамбы. Вот просто прокопать вот эту ровную сливную канализирующую дорогу, так сказать, для воды, это, в общем-то, ну, десятки миллионов рублей, даже не сотни, на новый размер, который нужен для вот этого города. То, что сэкономили эти деньги, их украли фактически, на эти деньги построили дворец Путина, дворец Патриарха, дачу Ткачева. Я говорю о объектах в Красноярском крае. Собираются строить сооружения и проводить Олимпиаду. Вот в сравнении с этими суммами, о которых я говорю, вот вся работа, связанная с этой ливневой устройством, ливневой канализацией, противопаводка, это даже не копейки, это одна копейка по существу. И с моей точки зрения, и вся система обеспечения, и деятельность МЧС, которая безобразно там действовала, и отсутствие ливневой канализации, и плохая работа инженерных служб, вот это все страшное преступление воровское. Воровское. Оно, вот эта система, так сказать, путинская, она приводит к тому, что деньги в колоссальных миллиардных суммах тратятся на то, о чем я говорил. А вот на этом деле, на вопросе безопасности людей, на элементарных вещах. Причем элементарных, я бы хотел еще вот подчеркнуть какую вещь. Вот я уже говорил, что 60 тысяч жителей и военный аэродром колоссальный. Развитая инфраструктура, это большое количество интеллигенции, офицеров, технарей. Это город построенный в нетипичном месте. И вот рядом находится Невержеевская станица, которая выше туда, вот как раз к этому водохранилищу. Она вся была построена в древнее время. Люди знали о том, что вода иногда сходит. Строили на склоне, а рядом с речушкой ничего не делали. И тот поток воды, который прошел через них, он фактически станицу Невержеевскую не повредил. А вот этот вот поселок, построенный, в общем-то, в условиях современной цивилизации для большого количества людей, с развитой инфраструктурой, с магазинами, с как бы соответствующими службами, со стадион там есть в этом городе. То есть все вроде бы хорошо. Вот эту вещь элементарную, как бы, ее не сделали. Теперь, возвращаясь к тому, откуда пришла вода. Действительно, месторождение Небержеевское снабжало водой Новороссийск. Снабжало в течение длительного времени, сказать, да? Даже когда жулики его украли, они его украли, конкретный жулик господин Балло, который из Межрегионального банка с своими подельниками, после того, как стали хозяинами этого водохранилища, он все равно продолжал снабжать водой Новороссийск. Каждый божий день отбиралось энное количество воды, и эта вода поступала через землю, через туннели, которые идут насквозь. Часть воды отбиралась, и, соответственно, поддерживался какой-то уровень, летний уровень водохранилища, который позволял в случае большого количества дождей заполниться и сработать как демпфер к тому, чтобы вода не поступала вниз и не было ужасных разрезов. Значит, аналог с этим делом, есть такой термин – сухое водохранилище. Оно наполняется один раз в году весной, а в течение лета эта вода должна расходоваться. Так как мы сейчас находимся в середине лета, то, условно говоря, больше половины водохранилища должно быть пустой и выполнять демпфирующую функцию. Оно ее не выполняло. Почему? Потому что полтора месяца назад оборудование насосной станции сломалось, и вода в Новороссийск не перекачивалась. Соответственно, водохранилище было практически заполнено. И в тот момент, когда вода поступила от дождя, то, соответственно, никакого слива в сторону Новороссийска не было и быть не могло, потому что насосная станция сломана. Вода подступила к той горловине, которая носит аварийный характер. И через вот этот аварийный слив с интенсивностью, по разным оценкам, начиная от 60 до 130 метров кубических в секунду, это очень серьезный размер. Это полнокровная река большая. Все это дело хозяйство рвануло в сторону Небержеевской и дальше в сторону Крымска. Это количество воды оказалось достаточным для того, чтобы общий поток из других ущелий усилился вот этой водой, и это привело к ужасным последствиям. Одним из признаков того, что не было ударной волны, о которой вот говорят многие блогеры, и они эмоционально, когда рассказывают об этих 7 метрах, значит, является то, что 7-метровая волна не обязательно в горных условиях приводит к такому явлению, как селеобразование. Она начинает с большой скоростью, когда течет, она начинает вымывать грунт, и он несется, утяжеляя собой вот эту воду, плотность воды становится тяжелее. Это называется селевой поток. Вот такого эффекта не было. Мы видим ил на фотографиях, мы видим грязь, но мы не видим селевых выносов, мы не видим камней, мы не видим большого количества песка. То есть скорость течения воды, вот если говорить языком так и технологическим, она была недостаточна для того, чтобы нести не только там большие камни, а даже, в общем-то, и песок. Потому что в основном мы видим заиливание. Вот на фотографии то, что видно, вот эта грязь и ил, говорит о том, что поток был с точки зрения гидрологии такой, меньшей скорости, чем можно было бы себе представить ужас селевого потока, который вообще там промывает все, потому что он начинает из-за своих камней и все прочее, он пилит просто склон, и вот этого селевого выноса не было. То есть селевого потока как такового не было. Вот, пожалуй, моя аргументация по этой части.
Ну, я что хочу сказать, что, конечно, малая пропускная способность трубы, проложенной через эту дамбу, это факт. И, безусловно, если шли очень сильные дожди, то действительно должна была эти трубы должны были не справляться с этой работой. И, безусловно, тогда бы количество воды в городе накапливалось. Но оно накапливалось бы, я бы сказал, как вода в ванной, в которой засорен спуск. И которая таким образом начинает подниматься. Ну и постепенно, кстати, самый большой уровень должен был бы быть в районе как раз этой железной дороги плюс автомагистрали. Постепенно, так сказать, пополняя ее, дойти до вот этого уровня и начать переливаться. Вот на самом деле та картина, которую описывают люди, пережившие это наводнение, она все-таки была не такая. Они все утверждают о том, что в город пришла большая волна, что эта волна, в общем, короче, смыла дома, смыла там машины, перевернула их, поставила на уши и так далее. Плюс смыла даже грузовики с вот этой вот дороги, которая проходила как раз с этими пресловутыми тремя трубами, которые пропускают эту воду. То есть, короче говоря, она перехлестнула и железную дорогу, и автомобильную дорогу, которая находилась рядом, разметала то, что там было, но, слава богу, там не было в этот момент поезда. Так что поезд не снесло, вот, просто движение оказалось перекрытым. Но, короче говоря, сам вот характер этого разрушения и вообще такие драматические последствия показывают, что вода пребывала отнюдь не так постепенно, как она могла бы и должна была бы, вроде бы, по всем вот этим вот элементам туда прийти. Из этого следует, что какой-то фактор, который сильно повлиял на вот эти разрушения, нам до сих пор остается неизвестным, и нам никто его толком так и не объяснил. То есть, максимум, что можно сделать, это отрицать наличие волны и сказать, ну, всем тут нескольким тысячам человек померещилось, наверное, особенно померечилось тем, которые в этот момент оказались затопленными и, соответственно, уже больше ничего не могут рассказать. Но все остальные говорят как один именно вот об этой волне. О нем же говорил Ткачев, о ней же свидетельствует вот характер сноса домов по разрушению. Я не знаю, в какой мере это должно было бы быть связано с камнями, селевым потоком. Я, безусловно, верю только в то, что если бы это было действительно еще и сель в дополнение к этому, то наверняка жертв разрушения было бы еще гораздо больше. Потому что сель — это вообще это жуткая совершенно вещь. Вот, это та же самая вода, но можно считать тяжелая, так сказать, в кавычках, то есть снабженная песком, камнями, там, чем угодно. То есть фактически...
И которая течет с бешеной скоростью.
Которая течет с бешеной скоростью, да. То есть это как бы вообще смертельный номер. Вот. Здесь в данном случае речь шла о воде. Но откуда взялась крымские цунами, будем говорить, называть эти вещи своими именами. Вот, волна такого рода, которая неожиданно приходит и все смывает, это фактически цунами. Вот о природе этой цунами нам, так сказать, никто ничего не говорит. По тем техническим данным, которые известны о водохранилище, вроде бы получается, что оттуда это цунами образоваться никак не должно. Ну, должен быть какой-то перелив. Но перелив — это же тоже вещь постепенная. Надо понять, что если там есть воронка посредине водохранилища, и постепенно оно наполняется водой, оно все-таки имеет некоторый объем, то эта вода начинает стравливаться. То есть она стравливается не одним куском, так чтобы вначале метр накопился выше воронки, а потом вдруг вся она туда ухнула.
Нет, это потому что цифра известна, что вот этот вот аварийный сброс работал в течение 13 часов.
Ну, понятно, да, непонятно.
Откуда вытекает, как бы, если брать максимальную пропускную способность вот этой воронки, то получается величина как раз сравнимая с объемом водохранилища, порядка 6-7 миллионов кубов. Вот если умножить 130 на в секунду, перевести на 13 часов, то получается как раз порядка 6 миллионов. То есть это сравнимо с объемом, там всего 8 миллионов объем вот этого водохранилища.
Да, но такое
люди большое. Летали на вертолете, дамба стоит на месте, само водохранилище на месте, и перелива через дамбу не было. Речь шла только о сливе через вот эту. К сожалению, вертолет с представителями общественности не полетел к другому водохранилищу, которое там где-то рядом находится, которое, возможно, прорвало, но оно, скорее всего, по размеру меньше, потому что его в Гуглёзе, вот я толком, так сказать, там есть какие-то ставки, вот то, что называется на Украине ставками, значит, пруды, вот перегороженные такие мелкие водохранилища, очевидно, с разными целями, может быть, рыбными целями, может быть, какими-то хозяйственными, значит, но такого большого водохранилища, сравнивая с Небержеевском, так сказать, я что-то в округе не нашел. И, может быть, местные жители тоже как-то информированы, или что-то произошло там за последний год, когда там дата фотоснимок, так и фотоснимка, но большого не было. К сожалению, доверия к властям нет, и ведь жители, которые сидели в вертолете, говорили: давайте пойдем прямо по тому месту, как вода шла, вот она видна. Вертолетчик почему-то начал хитрить и говорить, что у него тут керосина не хватает, и надо улететь в какую-то одну сторону, в другую, он их привез к этому водохранилищу, облетели, показал, что плотина не разрушилась, и привез обратно. И жители остались, так сказать, вроде бы даже слетавшие на этом вертолете, 5 человек там было представителей, они остались в непонятках всей этой истории. Для меня что является очевидным во всем происходящем? Что является самым страшным, так сказать, хотя внешне это выглядит черти как? Это украденная ливневка. Я подчеркиваю, украденная. В чем украденная, еще раз говорю, не какие-то там миллиарды долларов, а украденные десятки миллионов рублей, которые позволили бы спустровить эту воду, и получилось бы точно так же, как в Небержеевской. Может быть, 2-3 домика, которые непосредственно у реки находятся, и пострадали бы, но это была бы максимальная потеря. Да? Предупреждение, которое достаточно отчетливо прозвучало, что штормовое предупреждение, что там должна произойти неприятность. Причем, надо понимать, что штормовые предупреждения, которые произносятся в Москве, и говорят, что будет гроза, или наоборот мороз, или все, для того, чтобы под это штормовое предупреждение списать деньги и что-то стырить, это одно. А штормовое предупреждение в Крымске, которому говорят, что сверху идет ливень, невозможно подтопление, которое в 2002 году уже было, нечто подобное, и 60 человек погибло, да? То люди как-то уже напрягаются и готовы что-то делать. Вместо того, чтобы послать милицию, администрацию, жилищно-коммунальные службы, социальных работников, педагогов, тех людей, которые находятся так или иначе под контролем администрации, в состоянии им прозвонить и сказать: все, бросай, вывози свою семью и беги к речке, так как на свой участок, ну, там, врачебный, учебный, милицейский, ЖКХшный, поднимай людей, говорят, пусть от речки бегут. Хотя бы они на 10-15 метров по высоте поднимутся, они уже с гарантией, так сказать, их не затронет чего. Хватай документы, деньги, драгоценности и убегай к чертовой матери от дома. Вот, в принципе, такую работу власти должны были бы произвести. Они ее не произвели. Это второе. Первое, то, что украли. Простроили дворцы на эти деньги. И всякие Гундяевы, Путины, Ткачевы. Это раз. Второе, то, что они не позаботились. Более того, там надо понимать, что там в этом городе полно военных. Людей дисциплинированных и подчиняющихся приказу. Если ты звонишь командиру дивизии и говоришь, всех военных, а их там 1000 человек, на секундочку, а с обслуживающим персоналом там все 15 тысяч, это четверть поселения поселка, все выходи туда и выполняй вот эту работу по предупреждению. Это вполне было, можно было выполнить. Войсковая часть находится, и большая войсковая часть, которая может выполнить эту работу. Ну и, конечно, третья часть, связанная с тем, что информирование и работы по восстановлению и по всему, значит, проводятся бездарно. Конечно, основные мародеры там, к сожалению, МЧС, это тоже надо понимать. Они уже начали мародерничать, еще вода не спала, так сказать, они выполняли.
Не, ну они мародерствуют всегда. Тут надо сказать, что у них тут нет какого-то специального назначения мародерствовать именно в Крымске. Да, интересно, что пожарные, так сказать, это первые мародеры.
Пожарные, ну, они точно не мародеры профессиональные. Но ведь жители на данный момент боятся уйти из своих домов и не могут заниматься восстановительной работой, потому что они боятся мародеров. Это абсолютно понятная вещь, они об этом открыто говорят. И получается, что со всех экранов телевизоров призывают волонтеров вместе с какими-то тщедушными девицами, там, актерами, значит, все прочее, неся канистру с водой, прибыть в этот Крым, с которого подъехать толком нельзя. В то же время, как профессиональные спасатели со всей страны, которых под 1 000 000 человек находится сейчас, их там нет. Ну, нужна ведь тяжелая техника, нужны профессиональные помпы, нужны запасы бензина, керосина, там, какого-то топлива для того, чтобы вот эти помпы работали. Нужны профессиональные электрики, которые восстановят электроснабжение. Профессиональные водопроводчики или ассенизаторы, которые знают, как делать очистку и все прочее. Что могут добровольцы так и при всем уважении? Я сам спасатель с многолетним стажем, пардон, у меня номер 73, спасательский жетон, так сказать, я в первую сотню вхожу в стране. Я совершенно точно знаю, какие люди нужны там и как это надо организовывать. Из того, что я вижу, это не делается вообще. Это не делается вообще. Это смехоподобная вот эта вот ситуация, когда вынужденные люди как-то здесь на Олимпийских горах что-то собирают. Я понимаю добрый порыв их души. Человека остановить нельзя, когда он знает, что произошло бедствие. Он сочувствует, он плачет, он видит картины ужасные. Он не может не поехать на Ленинские горы и не отдать хотя бы, так сказать, там пачку денег, там еды, консервы, лекарства. Это добрый порыв души, и дай бог здоровья, это должно быть. И несколько машин из Москвы или откуда-то из других городов могут с этими добровольцами поехать и там что-то раздать. Это святое дело. Но нельзя в сторону отставлять какую-то профессиональную работу, которая должна быть выполнена в полном объеме. Из свидетельств, опять же, тех самых жителей, что больше помощи жителям оказывали гаишники и ППСники, это милиционеры, чем спасатели. Это же вообще ситуация перевернутая такая. Значит, эти люди, которых мы все время в наших передачах достаточно справедливо называем взяточниками, садистами и охранителями режима, принесли больше пользы, чем вот эти благородные спасатели, которые должны были ночь по ночь выполнять эту работу. Это какая-то новелла, это что-то новенькое вообще. Это маразм достиг какого-то очень серьезного уровня. Да. Вот я так понимаю ситуацию.
Да, ну что-то появилось новое в деятельности порицаемых органов, понимаешь? Может быть, у них наконец появились какие-то элементы совести. Не все они же должны грабить население.
Я могу объяснить. Это город, во-первых, все знают, это военный город, я же говорил. Значит, скорее всего, это спецмилиция и спецГАИ, так сказать. То есть тут тоже надо понимать, что это не как-то все очень непросто. Они все-таки получили жесткую команду, видать. Тот войсковой начальник, которого не называют, но который там, очевидно, присутствует, он, очевидно, им врезал так по башке, что они как бы все-таки зашевелились. И это хорошо, это нормально. Почему спасателей там не оказалось? Почему спасатели из Ростова приехали раньше, чем спасатели из Краснодара, хотя это их территория? Это вообще необъяснимые вещи. Ростов все-таки на 500 километров дальше. Это все-таки 5 часов дальше ехать. Ну, всякого, там при любых раскладах. Угу. Поэтому муть какая-то.
Ну, я думаю, что до тех пор, пока власти не объяснят внятно природу этой 7-метровой волны, откуда она взялась, вот, либо не опровергнут ее наличие, несмотря на тысячи свидетелей, которые свидетельствуют об обратном, конечно, нам будет трудно поставить окончательную точку в этом происшествии. Я думаю, что так или иначе, все равно властям придется на это ответить. Придется сказать, откуда она взялась и благодаря каким природным и неприродным условиям. Ну, вот, потому что по одним стокам с рек это объяснить все-таки достаточно тяжело. Значит, понятно, что кто-то что-то в это серьезно добавил, причем добавил разово, так сказать, одним куском. Вот. И вот каким образом это, за счет каких факторов это получилось, это, конечно, требует очень серьезного объяснения, которого до сих пор власти не дают. Ну что же, будем следить за развитием этой ситуации.